у него не было. Все дело в деньгах, в звонкой стальной монете, что утащил у родного отца младший принц. «Сюда забирайтесь», — он кивнул на телегу. «Я прикрою брезентом, а вам уж главное тихо лежать. Мне сейчас все равно надо в деревню за провиантом. А деревня почти у границы». Я кивнул. Сержант снова подозрительно уставился на меня и предупредил. «По дороге народ непрестанно ездит. Высунитесь, хана вам. У деревни я вас высажу, если расплатитесь честно». «Все будет честно», — сказала Хелен. «И откуда у нее столько денег?» Но спрашивать было не время. Я уложил Маркуса на телегу, сел рядом. К нам забралась Хелен. Возница еще раз оглянулся, достал с поводы кусок брезента, набросил на нас. Зачем я на это согласился? Почему поверил в безумную идею Летунии? Сейчас сержанту самое время нас пришибить, схватить какой-нибудь дрын и оглушить через брезент, а потом к командиру. Мгновения тянулись томительно медленно. Я сжался под брезентом, ожидая сокрушительного удара, и услышал щелканье вожжей. Лошади тронули, заскрипели деревянные колеса. Подвода, раскачиваясь, будто лодка на волне, покатила по траве. «Быдло!» — прошептала Хелен, касанием руки привлекая мое внимание. «Быдло! Жадное быдло! Все презрение аристократки к человеку, преступившему свой долг за деньги, звучало в ее словах. Как ни странно, но на миг мне даже захотелось, чтобы сержант оказался честным и хитрым служакой, что подкатит сейчас к посту и поднимет тревогу. И в то же время я понял, Хелен права. Сколько легионер получает в мирное время? 3 марки в неделю. Сержант — 5. Значит, 20 в месяц. С поощрениями, что по праздникам и после крупных учений, набегает за год марок 300. Значит, придется нашему сержанту отслужить почти 17 лет, чтобы заработать 5000. Это если он не станет тратить денег на пиво и девочек, если не надо ему никого содержать на родине, если не наложили на него взыскание и штрафов, если не произошла по его вине порча казенного имущества. Так что, скажем честно, 20 лет из жизни солдата долой. Молодым пареньком пришел он в армию. Пожилым человеком из нее уйдет. Чему остается в 40 лет радоваться? Ну, жениться на молоденькой, торопливо сделать детишек, да просиживать вечера в пивной, с такими же отставниками о былых деньках вспоминая. Мог я понять рыжего сапера и Хелен с ее брезгливым презрением к чужому бесчестью, и сержанта, смекнувшего, что появился у него шанс заработать денег и вскоре из армии уйти. Да чего же ужасно, если начинаешь всех понимать. Куда проще выбрать одного человека, его понимать и поддерживать, а всех остальных скопом считать бесчестными. И ведь раньше у меня это получалось легко, без всякого душевного усилия. Может, потому что не сводила меня жизнь со столь разными людьми, как сводит теперь? Или во мне что-то сдвинулось и заставляет против моего желания пытаться всех понять? Вот что сказал бы Антуан, про этого сапера и его крестолюбие. Небось, рассказал бы красивую притчу, что-нибудь про то, как разбился его планер в диких землях, и было у него с собой много новеньких стальных марок, но не было ни глотка воды, ни крошки хлеба. Вот тогда он и понял, какую цену на самом-то деле имеет железо, и был бы прав. Ну, а Арнольд, если бы снизошел немногословный офицер до ответа, то рассказал бы историю о том, как за пару грошей брат брата зарезал, или мать родная дочку для забав солдатам продала. А Жерар мог бы рассказать, как богатство, пусть даже неправедное, послужило добрым делам. Не зря же в Писании сказано: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». А Луиза бы стала собственную судьбу вспоминать, как из-за собственного мотовства вынуждена была свет покинуть. И все были бы правы. А ведь это самый простой пример. Деньги, они деньги и есть. Хочешь, в руки возьми, хочешь, сочти до последнего гроша. Чего уж говорить, когда дело доходит до вещей тонких, духовных, исчислению не поддающихся. Что для Хелен честь, то для простолюдина блажь. Что для молодой жены тайком к любовнику ускользающей неспосланная небесами святая страсть, то для ее старого мужа гнусная измена и подлость немыслимая. Сядешь за бутылкой вина с обманутым мужем, так всем сердцем его беду поймешь. Но если не к тебе бегала влюбленная изменница. Телега медленно поднялась по склону, остановилась, и я услышал голоса, спокойные, ленивые.
«Привет, привет!» — крикнул наш возница. — Что?
Много шпионов поймали ротозеи? Ответили ему невнятно, но грубо. Видимо, засиделись караульные на выезде из лагеря саперов. Я собрался. Либо сейчас возница отпустит еще шутку-другую, либо спрыгнет с повозки и завопит: «А вот я вам привез, голубчиков, хватайте». «Ну что, паленки прихватить?» — продолжил возница. «Только абрикосовые не бери, бери вишневую». Сразу оживился кто-то. «Чего взрывать-то перестали?» — спросил сержант. «Да вроде как все теперь. Земля просела, никому не пройти», — рассудительно ответили ему. «Наверное, больше не станут порох тратить. Вот ведь злодеи. И людям было хорошо, и державе не мешало, а теперь, увидишь, цены сразу вверх пойдут». Вот так. Значит, даже простые солдаты прекрасно ведали про тайные подземные тропы контрабандистов. А по мне, так пускай бы вообще не было этого перца. Встрял в разговор кто-то третий. «Если мадьярки перца есть не станут, то их вообще не расшевелишь», — отпустил шуточку возница. «Ладно, поеду я. Успеть бы засветло». Вновь заскрипели колеса. «Правильно, не железо, в конце концов, таскать контрабандистам подземными дорогами. Душистый перец, крепкий кофе, ароматный табак. Все то, что в Османской империи умеют растить получше, чем в державе. И никаких налогов в казну». «Поняли, что натворили?» — негромко сказал возница, явно к нам обращаясь. Ни я, ни Хелен отвечать не стали, но возница продолжал. «Так что 5000 стальных маловато будет.
Моя цена 10.